Казалось бы, по отношению к празднику 9 мая в российском обществе сложилось некое общее, объединяющее почти всех отношение. Примерно такое, как пишет Лев Шлосберг.
Есть такой инструмент – камертон, издающий абсолютно чистый звук, по которому сверяют все остальные звуки. День Победы – наш камертон жизни, наш самый чистый и самый пронзительный звук. Он звучит нечасто, всего лишь один раз в году, но все, кто слышит его, спасены, как вся страна в 1945-м.
Но эта идиллия довольно обманчива. За ней, как всегда, бешеные споры, не меняющиеся от года к году. Какой лозунг более подходит к празднику? «Никогда больше» или «Можем повторить»? Что делать со стремлением властей присвоить День Победы? Наконец, стоит ли вообще отмечать то, что некоторые называют Днем Победы Колымы над Бухенвальдом? Леонид Гозман.
Не научившись жить в настоящем, не сформировав образ будущего, мы вернулись в придуманное прошлое. Лоснящиеся начальники изображают из себя только что вышедших из боя солдат. Население покоренных территорий, а это весь мир, должно смотреть на нас с восхищением и благодарностью и понимать, что бы мы ни делали и ни говорили, мы в своем праве. А если мы и вывели откуда-нибудь свои войска, то это ненадолго. Уже возвращаемся. Можем повторить. Неужели ради этого десятки миллионов наших сограждан принесли такие страшные жертвы?
Алексей Табалов.
Все, к чему прикасается российская пропаганда, в итоге опошляется и превращается в фарс. Так и с Днем Победы он стал идеологической спекуляцией, которую авторитарный режим использует для поддержания имперско-национального сознания и собственной власти.
Лев Рубинштейн пытается разобраться с дедами, которые воевали.
Нету и никогда не было дедов вообще. Среди дедов были и настоящие герои, и трусы, и негодяи, наживающиеся на чужих несчастьях, и просто люди, просто мужчины и женщины, на чье поколение свалилась война. Слово «деды» означает не только дедов, то есть отцов наших родителей. Этим словом называют, например, старослужащих в армии, а также это слово во многих славянских языках означает «предков вообще». И именно архаический, языческий культ предков, резко отскочив на несколько эпох назад, упорно и вполне целенаправленно пытаются теперь возродить в нашем обществе.
Но так ли это плохо? Сергей Барабаш предлагает взглянуть на карнавальный характер праздника с неожиданной точки зрения.
В этом году я сделал открытие, и меня перестали раздражать ленточки и продажа пилоток в «Пятерочке». Пацаны, 9 мая – это русский Пурим. Все сходится. Безумство карнавала, общий настрой «нас хотели уничтожить, но мы им наваляли в ответ, давайте праздновать». Даже тема «Можем повторить» – все это веселый праздник Пурим.
Татьяна Нарбут-Кондратьева.
Конечно, это карнавал. Эти макеты танков на голове, флажки на лбу, на присосках, медали. Нет, они не фальшивые, они карнавальные. Но есть карнавалы маскарады в честь умерших предков в Латинской Америке. Ходят веселые скелеты, никто не пугается. Вот если бы они все строем ходили, чеканя шаг, было бы страшно. А так смешно.
Кажется, не все патриоты рады карнавализации. Наталья Холмогорова.
С младенцами в военной форме, акробатами и собачками в военной форме, идиотскими наклейками у меня разногласия эстетические. Некрасиво, пошло, кич. Вообще с ума посходили. Устроили балаган из серьезной истории, понимаешь? Но это разногласие эстетическое и стилистическое. А вот с теми, кто не сметь тут праздновать, нечего радоваться, нечего гордиться. Можно только каяться и скорбеть. Ах, как это все отвратительно, стыдно за Россию. Разногласие принципиальное.
В общем, ругать пятую колонну – это святое. Егор Холмогоров.
9 мая – это день русской победы, русской мощи, русского величия, день нашей непобедимости. Это еще одна причина, по которой и наши недрузья на Западе, и наши враги внутри хотели бы как можно скорейшего забвения этого дня. Ведь если зажмуриться и забыть, что на Россию бессмысленно нападать, то можно попробовать еще раз.
Разумеется, многие в таком ключе трактовали и акцию «Бессмертный полк». Взгляды кое-каких непримиримых политических оппонентов на нее совпали. Одни писали, что 700 тысяч человек вышли на улицы Москвы, чтобы показать, что можем повторить, и это хорошо. Другие утверждали ровно то же самое, но настаивали, что это очень плохо. Аркадий Бабченко.
Мне вот не хочется на это смотреть. У меня такое количество фотографий людей, которых уже нет в живых, собранных в одном месте, вызывает только и исключительно негативную физиологическую реакцию. Шествие восставших мертвецов.
Айдер Муждабаев.
Сегодняшний бессмертный полк самое мягкое можно назвать парадом дураков. Ограбленные властью, одураченные ящиком, холопы вышагивают перед хозяевами. Да еще с портретами героев, слава богу, не доживших до безумия правнуков. Именем этих дураков власть сеет ложь, смерть, творит новую войну, враждует со всем вменяемым миром, а своих детей отправляет как раз туда. А они идут, как бараны, взрослые люди, жалкое зрелище.
Игорь Эйдман.
Шествие бессмертного полка не просто пиар-акция, призванная сплотить население вокруг власти. Это важный обряд новой гражданской государственной религии. По форме он грубо слизан с православного крестного хода. Внешнее сходство сложно не заметить. Только вместо икон с изображениями святых люди несут увеличенные фотографии дедов. А это уже из культа предков в различных верованиях, которые христиане называют языческими. Таким образом, шествие бессмертного полка – христианский по форме, языческий по содержанию обряд, так же, как и вся новая синкретическая гражданская религия.
Кирилл Мартынов.
Все знают, что на бессмертный полк в Москве собирают массовку по 800 рублей. Совершенно не стесняясь, ибо чего стесняться, когда все свои в этом празднике народной памяти на мотив «можем повторить».
Впрочем, как и в прошлом году, большинство очевидцев и участников шествия категорически отвергает его проплаченность. Евгений Фельдман.
Все тут пишут о массовке, а на Тверской сотни тысяч искренних людей, не сравнить с путингами и Первомаем.
Илья Шепелин.
Сходил на бессмертный полк. Это очень круто, честное слово. Никакого сходства с обычными государственными митингами, куда сгоняют бюджетников. Как правило, от всевозможных концертов за Крым ныне разносятся за пределы третьего транспортного кольца. Бедолаги-бюджетники туда приходят с одним желанием – скорее бы сбежать, даже если против Крыма ничего не имеют.
Антон Орех.
Я ехал в метро и видел самых разных людей, которые ехали с портретами. Обыкновенные люди. С портретами, которые они действительно сделали сами. Я знаю замечательного мальчика, который не стал ничего говорить родителям, а просто сделал портрет прадеда и вместе с другом пошел на марш. У нас очень много людей, которые готовы поступить так же, которых не надо ничего заставлять делать.
500 тысяч человек и вправду трудно собрать за деньги. Но как быть с аргументом про гражданскую религию? Многие оппозиционно настроенные комментаторы и в этом не видят ничего плохого. Александра Гарможапова.
Лично мне одинаково омерзительны как заявления в духе «надерем бандеровцам задницу хоть сейчас», так и посты про парады некрофилов. Потому что люди вышли с портретами не каких-то там мертвецов, а героев. А герои, как известно, не умирают. Вышли простые россияне, которые гордятся своими дедами, прадедами, бабушками, прабабушками, тетями, дядями. И нельзя их оскорблять. Во-первых, ненависть порождает только ненависть. Во-вторых, хватит подыгрывать Кремлю.
Евгений Антонюк.
По факту, 9 мая потерял свое изначальное значение и по своему смыслу и логике превратился скорее в День нации или День независимости, поскольку в России ни того, ни другого праздника толком не существует, заменой им выступает 9 мая, который можно считать и тем, и другим сразу. 9 мая становится русским 4 июля и русским Днем Святого Патрика.
Александр Шмелев.
Сама по себе идея массового шествия, дающего почести не полководцам и партийным деятелям, а реальным героям той войны, миллионам маленьких людей, зачастую провоевавшим всего несколько дней или даже часов, после чего погибших в очередной безнадежной атаке, искупает любые минусы.
Егор Просвирнин.
Государственные пропагандисты, радуясь невероятному успеху бессмертного полка, на улице вышло до 16 миллионов человек, упиваются патриотическим подъемом, настоящим днем народного единства и прочей лексикой, подходящей для описания удачно прошедшего запутинского митинга. Но ведь бессмертный полк принципиально про другое. Несмотря на 16 миллионов, патриотический подъем и Путина во главе, бессмертный полк – это редкий случай бунта индивидуальностей. Под всей этой патриотической риторикой скрывается очень простая, базовая эмоция, практически крик – «Я существую. Я отдельная самостоятельная автономная личность со своей отдельной самостоятельной семейной историей, в которой есть другие отдельные самостоятельные личности. А там, где начинается личность, там, собственно, заканчивается государство».
Иван Давыдов.
«Бессмертный полк атомизирует историю страны. Здесь каждый со своими веселыми и настоящими людьми, которые умерли или выжили, перенеся такое, чего перенести нельзя, чтобы дать ему, лично ему, мне, вам, шанс на жизнь, на нормальную человеческую жизнь. В этом узком, тесном, личном пространстве нет места для лжи, а вот для любви места достаточно».
Не все согласны. Роман Лейбов.
«Бессмертный полк – тот самый автомат Калашникова, который всякий раз получается».
Вот, например, депутат Госдумы Никонов пришел на акцию с портретом Вячеслава Молотова.
В годы войны Вячеслав Молотов занимал пост заместителя председателя Государственного комитета обороны СССР, был членом Ставки Верховного Главнокомандования СССР, наркомом иностранных дел СССР.
А до войны заключал с Риббентропом знаменитый пакт. Айдер Муждабаев.
Дед начинал войну, внук продолжает.
Никонова хотя бы можно понять, он родной внук Молотова. А вот крымский прокурор Наталья Поклонская пришла на шествие бессмертного полка с иконой Николая II, объяснив, что ее попросил это сделать некий ветеран. Иван Давыдов.
Поклонская принесла икону Николая II на акцию «Бессмертный полк». У меня вот дедушка воевал, а у прокурора царь.
Константин Эггерт.
Если Поклонская монархист, то я перехожу на сторону республики.
Поклонники Сталина были, кажется, даже более возмущены, чем либералы. Эдуард Лимонов.
Прокурор Крыма Поклонская с иконой Николая II, да еще на акции «Бессмертный полк». Это уже маньеризм. Ни к чему это. Ни к селу, ни к городу. Разве что прокурором Крыма быть устало.
Константин Семин.
По поводу бессмертного фронтовика Николая Романова. Смотреть надо не на икону и не на Поклонскую. Поширше бы надо. Каждый, кто был в Крыму, не мог не заметить, что там полным ходом и тихой сапой идет строительство музея-заповедника под вывеской «Россия, которую мы потеряли». По чертежам гражданина Врангеля, если не ошибаюсь. Вообще, это тоже проект Майдана, буржуазного переворота по-русски, только Майдана тихушечного, полуофициального, из-под полы. Правый путч, где вместо Бандеры Врангель или Колчак.
Михаил Шахов.
Поклонская не раз создавала околомонархические информационные поводы, никакого отношения к ее прокурорскому долгу не имеющие. И вот, наконец, по воле анонимного ветерана Духовица, уверен, он так и останется анонимным в силу того, что поспешно перед журналистами выдуман, потащилась поддерживать имидж главной монархистской страны на бессмертный полк.
Закончился праздник, наступили трудовые будни, но в сети по-прежнему полыхает гражданская война, от темна до темна. Причем, что характерно, участвуют в ней по большей части сторонники Новороссии. Красная рубится с белыми. Павел Светенков.
Пишут, зачем Поклонская на бессмертный полк с иконой пошла? Это же не крестный ход. Строго говоря, бессмертный полк по формату это и есть светский крестный ход. Люди несут портреты своих предков, многие из которых могли бы стать святыми, и некоторые из которых наверняка являются неизвестными святыми.
Константин Крылов.
Главным событием нынешних торжеств стало появление Поклонской с иконой святого государя. Именно что главным событием, судя по реакции. Разумеется, советские зашипели, как змеиное кубло, в которое ткнули горящий факел. На их празднике, который они считают именно что своим, им показали самого ненавидимого ими человека.
Егор Холмогоров.
Формулировка со стороны красной сволочи «Николай не дед Поклонской, а потому она не имеет права нести его портрет» особенно цинично с учетом того, что мы знаем, почему и благодаря кому у Николая нет внуков и правнуков, которые могли бы нести его портрет.
В общем, что-то пошло не так с гражданской нацией. Борис Межуев.
Все-таки что-то сломалось в нас. Шли бессмертным полком, а теперь одна часть однополчан поливает другую часть однополчан. Вы красная сволочь, а вы власовцы.
Иван Курило.
Не устаю изумляться, режим сумел политизировать День Победы и расколоть людей даже по поводу единственного праздника, который еще недавно объединял всех. С праздником всех, светлая память павшим, и давайте не допускать новых войн.
Генерал рассмешил Путина. Видео с таким названием стало энергично расходиться в сети в четверг. Чем именно рассмешил, поясняет РИА Новости.
Во время осмотра президентом России Владимиром Путиным новой техники Ульяновского автозавода в Сочи произошел небольшой инцидент. При попытке открыть пассажирскую дверь одного из патриотов ее заклинило. Тогда начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Александр Шевченко попытался исправить ситуацию, однако ручка дверцы оторвалась. Президенту все же удалось заглянуть в салон автомобиля, но через другую дверь. Разработчики объяснили причину инцидента. Дверца оказалась заблокирована из-за того, что двигатель автомобиля не был заведен.
Судя по лентам в Фейсбуке и Твиттере, рассмешил генерал Шевченко не только Путина. Твиттер «Экономика РФ».
Срочно ищем фотку, где Жуков у Т-34 случайно ручку люка отрывает.
Твиттер «Карикатурист».
Уезжает Путин по делам в Гваделупу, делает свои дела, возвращается, пытается попасть в Россию, дергает за ручку, ручка остается в руках.
Твиттер MySitcom.
А представь, в боевой обстановке противник попытался завладеть УАЗом. Дергает ручку, ручка отрывается, и враг умирает от смеха. Смекалочка.
Твиттер «Зрада Сектор».
Путин хотел нанести ядерный удар по НАТО и США, но ядерный чемоданчик не смогли открыть, оторвалась ручка.
Твиттер «Балдалайка».
Это здесь такая фича, вовсе никакой не баг. Ручка отвалилась, чтобы внутрь не смог проникнуть враг.
Твиттер «Мысли президента».
Сколковским ученым выделили 1 000 000 000 рублей на разработку универсального клея в комплект новому автомобилю, чтобы приклеивать ручку двери.
Евгений Калюков.
Как настоящий патриот дал отпор тирану, так победим. Вперед, Ульяновск.
В роли капитана «Очевидность» выступает Олег Козырев.
С УАЗом, у которого Путин не мог открыть дверь, а потом там ручку двери оторвал генерал, сразу две проблемы. Двери должны легко открываться, чтобы военные могли оперативно укрыться. Ибо бой, если что, нужно быстро переместиться. Ручки дверей не должны отваливаться, ибо опять же боевые действия. И там в эмоциях можно еще как дернуть ручку. А оторванная ручка двери – невозможность попасть внутрь техники. Оправдание военных, что, мол, там блокировка от двигателя, во-первых, не снимает вопроса с ручкой оторванной, а во-вторых, утяжеляет ситуацию как раз с мобильностью машины, ибо опять же нужно, чтобы двери могли контролируемо быть разблокированными.
Кстати, это вообще очень странное оправдание. Александр Евсин.
Все уже в курсе, как генерал оторвал ручку у УАЗ-патриота. УАЗ отмазывается как-то архиглупо. Цитата. «Как пояснили специалисты, у двери УАЗ-патриот автоматическая блокировка. Для того, чтобы открыть ее, необходимо завести автомобиль. В обесточенной машине сделать этого нельзя». Вопрос. А как попасть в автомобиль, чтобы его завести? Чтобы завести автомобиль, надо открыть дверь, но оказывается, незаведенный автомобиль УАЗ обесточен и не открывается, поэтому его не завести. А следовательно, его никогда и не открыть. Классический замкнутый круг. Понимаю, конечно, что опозорились перед президентом России и мозги от страха слегка переклинило, но уж что-то поумнее можно было бы придумать.
Но, собственно, почему же не верить производителям техники? Завершим обзор на универсальной ноте. Любовь Якубовская.
А поднимите руки, кто искренне удивился этой новости. Вот чтоб от души сказал, да не может такого быть.